Историческая роль ритуала.
Да.
Я рассчитываю на то, что в семинарских группах уже прошли занятия по теме миф. И, соответственно, вопрос о связи ритуала и мифа у кого-то в более полном виде, у кого-то в менее полном виде, но все-таки был обозначен. Тем не менее, необходимо более детально поговорить об этой проблеме, потому что мы с вами уже выяснили, что между ритуалом и мифом существует непосредственная связь. Какого рода эта связь и чем она обусловлена, вот нам и предстоит с вами поговорить. Наряду с естественной средой в рамках первобытной культуры, наряду с естественной средой в первобытной культуре начинает формироваться искусственная социальная среда. И суть вот этого процесса заключалась не в удвоении, не в увеличении сфер существования человека, просто в таком накоплении, прибавлении одного к другому, а заключалась в расподоблении, в расподоблении биологического и социального природы и культуры. То есть, проще говоря, появление вот этой второй социальной сферы жизни человека и увеличение ее роли, ее значимости в жизни человека постепенно осознавалось именно как некая возможность выхода человека из природы, противопоставления человека природе. В таком случае возникала ситуация, при которой человек переставал совпадать полностью с биологической программой, но оторваться от природы, оторваться от вот этой природной схемы существования ему ни на том этапе, ни сегодня, конечно, было невозможно. Вот это страх перед тем, что он создает нечто новое, но непонятно, как эту новую сферу, эту новую систему формировать, и побуждало его к развитию культуры в очень жесткой, регламентированной форме. Образ мира у первобытного человека стал одновременно и программой социального поведения. Образ мира стал одновременно и программой социального поведения, ограничивающей и регламентирующей естественные действия и поступки. В основе поведения первобытного общества, людей в первобытном обществе, лежали не правила, как в современном обществе, а образцы, модели. Поведение, следование которым являлось обязательным условием социальной жизни коллектива. Такая форма поведения, во-первых, имела синтетический характер. То есть она содержала элементы тех норм, которые постепенно, элементы тех норм, которые постепенно разовьются в юридические, этические, религиозные и прочие формы. Во-вторых, ой, закройте, пожалуйста, дверь входящая. Во-вторых, такая форма поведения носила автоматизированную или бессознательную форму. Такое поведение носило автоматизированную или бессознательную форму. То есть это было поведение, которое не имело в своей основе каких-либо мотивировок. То есть это было поведение, которое в своей основе не предполагало никаких мотивировок. То есть сегодня человек совершает какое-то действие, он понимает, зачем он это делает, чем он руководствуется, для какой цели ему это необходимо. Когда мы говорим о тех моделях поведения, которые складывались в первобытном обществе, то чаще всего они базировались на такой бессознательной форме следования готовым образцам. И для человека абсолютно не важны были мотивы, почему он так поступает. В-третьих, все образцы и стандарты поведения представлялись одинаково главными и обязательными. Вот если сегодня мы постоянно говорим о том, что ты в своей деятельности должен расставить некие приоритеты, то ты должен понимать, что является первоочередным, что является наиболее значимым в твоем действии, то для первобытного человека такая постановка вопроса была абсолютно невозможна. Он поступал в соответствии с тем, как принято было в данном коллективе, и какую-то градацию, какую-то иерархию поведения, назначимые поступков, назначимые или второстепенные, он осуществить не мог. Из этого следует, что то поведение, которое складывалось в первобытном обществе, оно было, ну, скажем так, строго обязательным, оно не могло быть по чьей-то воле изменено. То есть действие, которое совершалось коллективом, базировалось на неком образце, на некой модели. И в этом случае он не мог изменить какую-то последовательность, изменить логику, свернуть сценарий поведения или, наоборот, расширить его. Он поступал в точности так, как это было принято и в предшествующие периоды. Если говорить вот о мотивах поведения, то я уже сказала, что, как правило, они отсутствовали. И, по сути дела, для первобытного человека имела смысл ситуация отказа от нормы. Вот если человек отчетливо понимал, что если он откажется какое-либо действие правильно выполнить так, как это предписано было, то тогда непременно наступит какое-то наказание. Вот это наказание виделось человеку в виде болезни, в виде какой-то катастрофы природной, какого-то стихийного бедствия, других неприятностей. И таким образом вот мотивация распространялась только на отказ. То есть, собственно, сам поступок не предполагал никакого мотива. Человек первобытный предполагал, что нарушить норму поведения, нарушить вот этот стандарт, он ни в какой мере не мог. Надо сказать, что в первобытном коллективе регламентируются те аспекты деятельности. Регламентируются те аспекты деятельности, которые считаются значимыми для существования всего коллектива. На это нужно обязательно обратить внимание, что в первобытном коллективе четко выделялись какие-то события, какие-то поступки, которые важны для всех, для всего коллектива, и те, которые были не актуальны для коллектива в целом. И хотя сам коллектив выбирал содержание, регламентацию, содержание вот этого поведения, содержание какой-то формы социального поступка, многие ограничения создавались не данными людьми, не в данное конкретное время, а воспринимались как нечто свыше заданное. То есть вот все регламентации воспринимались первобытным коллективом как некие ограничения, заданные свыше. Вот это свыше надо понимать как некие законы, по которым жили предки. Или это те законы, которые силы природы определили для людей. То есть это все равно некие силы, которые никаким образом не связаны с жизнью и деятельностью конкретных людей данного времени. Регламентации подвергались самые важные события, в которых пребывал первобытный коллектив. Но при этом надо сказать, что с одной стороны, это были события, которые и современный человек, конечно, будет отмечать как очень важные, как очень значимые. Рождение человека, смерть – это какие-то рубежные моменты в жизни коллективов. Например, начало каких-то сражений с соседним племенем. Или какие-то другие очень важные решения, которые коллектив принимал. Но с другой стороны, вот в число этих важных событий попадали и действия, попадали какие-то традиции, которые современному человеку абсолютно непонятны. Ну, например, охота вот с точки зрения современного человека – это абсолютно такая необязательная форма, она не может быть строго регламентированной. Для первобытного человека это одна из наиболее важных форм жизни. От того, насколько успешной будет охота, вообще зависело, выживет ли данный род, будет ли род обеспечен пищей на ближайшее время. Поэтому начало охоты обязательно сопровождалось какими-то очень важными регламентирующими действиями, которые как раз чаще всего и выражались в форме ритуала. Вот эти формы поведения, которые свойственны были первобытному человеку, можно разместить выразить либо в форме ритуала, либо в форме обычаев. Ритуалы и обычаи – это две, на первый взгляд, только одинаковые формы поведения. На самом деле они имеют принципиальные различия. Вот для первобытного человека обычаи – это то, что относилось к повседневной жизни, то, что было сопряжено с привычками каждого дня. И здесь свобода изменений, свобода каких-то трансформаций у человека достаточно велика была. То есть, поскольку это была зона повседневной жизни, или, как бы мы сказали, профанной жизни, то человек мог спокойно какие-то изменения вот в эту схему поведения вносить. Тем не менее, обычаи тоже накапливались и составляли постепенно суть этнокультурного существования. То есть с течением времени обычаи стали неотъемлемым элементом самобытности, своеобразия каждого этноса, каждой культуры. Вот эта система повседневного существования человека, неких привычек, которые складываются в обычной жизни. Другим полюсом вот в этой системе поведения был ритуал. Он отличался от других форм поведения высшей степенью единообразия, обязательности для всех членов коллектива. Высшая степень единообразия, обязательности для всех членов коллектива. То есть это была та форма поведения или та традиция, которую, ну, во-первых, весь коллектив достаточно строго соблюдал. Соблюдал в течение длительного времени, не подвергая ее никакой коррекции. С другой стороны, ни у кого в этом коллективе не возникало или не появлялось права на какое-то особое положение, на какую-то особую роль вот в рамках этого ритуала. То есть он был одинаково обязательным, он был одинаково важен для каждого члена коллектива. И вот здесь, наверное, нужно сказать о том, что вообще роль ритуала была чрезвычайно велика. Уже современные исследователи говорят о том, что можно выделить несколько видов и функций ритуалов. Вот здесь мы некоторые с вами сделаем отступление и поймем, почему так важна была ритуальная форма поведения для первобытного человека. Ну, во-первых, ритуал, вот, как жестко регламентированная форма поведения, включающая всех членов коллектива в действии, обеспечивает сплочение, это первое, обеспечивает сплочение, сотрудничество. Причем вот этот эффект или это свойство сплочения, сотрудничества, то есть ритуал объединяет людей, ритуал позволяет ощущать себя частью какого-то большого коллектива. Причем вот это ощущение своей причастности важно как в онтогенезе, то есть вот применительно к деятельности отдельно взятого человека, то есть сам человек для себя начинает осознавать в процессе своей жизни, деятельности, насколько ему важна вот эта сопричастность к коллективу, сопричастность к действиям, поступкам, совершаемым другими. Так, безусловно, и в рамках филогенеза это тоже очень важное осознание, поскольку определяет перед социумом, определяла перед обществом даже на раннем этапе какие-то исторические перспективы. Они заключались в том, что коллектив начинал понимать, что вот у него есть собственные традиции, они идут из глубины веков, есть некая историческая преемственность. Коллектив начинал понимать, что можно закладывать следующие поколения с определенной системой ценностей. И вот эти все смысловые моменты, они были чрезвычайно важны, они достигались благодаря тому, что ритуал обеспечивал сплачивание, сотрудничество всех членов коллектива. Второе. Ритуал, вообще в целом ритуал, не обязательно речь идет о первобытном ритуале, ориентирован на торможение агрессивности в социальной среде, и он действительно, ритуал действительно способен вот эту агрессивность, социальную агрессивность преодолеть, по крайней мере, существенно снизить. Уже в рамках первобытного общества возникало огромное множество ритуалов, связанных с тем, что в коллективе были силы, в равной степени стремящиеся достигнуть какой-то значимости. Вот чтобы между этими силами не возникло резкого конфликта, то часто вот это противостояние приобретало форму ритуалов. Ну, например, вводились какие-то определенные нормы поединков, выборы лидеров. Они проходили именно в ритуализированной такой форме, в форме ритуалов. И, как мы с вами видим, эта же вот система, она будет себя обнаруживать не только в рамках первобытного общества, но и во многих других культурах. Но это будет проявляться очень явно, там, скажем, в средние века, ну и вплоть до сегодняшнего времени, когда мы видим, что при помощи определенных вот таких единообразных норм поведения, через ритуал можно достигнуть некого более-менее или относительного какого-то покоя или стабильности в обществе. Третье. Сам по себе ритуал является очень мощным психологическим фактором воздействия. Он способен сдерживать эмоции, успокаивать. Не случайно вводились разнообразные ритуалы поведения, скажем, в светском обществе, поскольку вот эту эмоциональную сферу необходимо было неким образом контролировать, обеспечивать правильную коммуникацию, причем регламентации в данном случае подвергались даже невербальные формы поведения, скажем, то, как человек улыбается или не улыбается, каково его выражение лица, все это тоже должно было иметь смысл вот в рамках ритуального поведения. Конечно, уже в рамках первобытной культуры осознавалось, что ритуал может быть очень надежной силой, надежным способом защиты от сил природы. И при помощи различных ритуальных действий людям удавалось преодолевать природные какие-то процессы, противостоять природным стихиям. Но до сих пор вот этнографы описывают различные ритуалы, в которых человек, например, или общество доводит себя, скажем, до некого состояния транса или экстаза, чтобы прогнать злые силы. Достаточно хорошо это видно, там, скажем, описано Леви Стросом, другими антропологами, этнографами, изучавшими поведение племен, даже в 20 веке, вот эти факторы защиты от сил природы в рамках ритуала, они очень явно себя обнаруживают. Ну и, наконец, можно сказать, что, конечно же, ритуал является великолепным способом поддерживания дисциплины. То есть это такой очень мощный дисциплинирующий механизм, который дает возможность людям понимать, как себя нужно вести, каковы нормы поведения, принятые в данном коллективе, в данном обществе. То, что я назвала, вот эти пять характеристик, пять функций ритуалов, они, по сути дела, актуальны и для современных ритуалов, но, безусловно, они были очень важны, очень значимы для ритуалов первобытных. Ритуал связан с символической стороной жизни. То есть для первобытного человека это было особенно важно, поскольку он понимал, что действия, совершаемые в рамках ритуала, не в буквальном смысле являются его реальной жизнью. Но вот это символическое поведение в рамках ритуала, оно воспринималось очень серьезно. Ну, скажем, совершение символической охоты во время ритуала и той символической победы, того символического положительного результата, который они достигали во время ритуала, он был очень, вот этот символический эффект, он был очень важен. В этом случае первобытный человек рассчитывал, что и в реальности произойдет то же самое. Вот ритуалы воспринимались как некая символическая система, которая выражает суть их реального поведения, создавал такой эффект символического удвоения. Кроме того, конечно же, в рамках ритуала сформировались определенные формы социального поведения, которые регламентировали поведение различных возрастных групп и отношения между различными возрастными группами, поведение людей по отношению к власти, ну, во всяком случае, к тем представителям коллектива, которые хотя бы какими-то элементарными правами властными обладал. Определенное поведение по отношению к природе, в частности, к различным циклам природным, ну и так далее. Архетипические схемы ритуального поведения были устойчивы и единообразны. Архетипические схемы были устойчивы и единообразны. Вот благодаря тому, что ритуалы обладали вот этой архетипической устойчивостью, они просто-напросто имели вот эту архетипическую основу, во-первых, да, и во-вторых, что они имели символическую природу, во-первых, они были, имели архетипическую природу, и они связаны были с символической формой выражения, это способствовало тому, что ритуалы становились основой мифов. То есть очень часто именно ритуалы достаточно подробно описывались в различных мифах. Ну, в своих группах я рассказывала о древнеегипетских мифах, в которых зашифрованы различные ритуалы, и можно то же самое сделать, например, и мифов других народов. Нам порой непонятна вот эта ритуальная природа сейчас, но если мы будем знать вот эту ритуалы, знать этнографические традиции народа, то нам понятнее будет сам миф.
Я думала, что как раз мифы были источником ритуалов, из мифов черпалось.
Нет, ритуалы были той практической системы поведения, которые постепенно как бы фиксировались как некий опыт в мифе. То есть как раз ритуалы необходимы были просто для реального существования. Мифы были той формой, в которой опыт этой жизни фиксировался. Ну и в силу вот этих обстоятельств нужно сказать, что вообще разговор о том, что миф и ритуал являются высшей формой сакрального поведения человека, требует от нас уточнения вообще самих понятий сакрального и профанного. И вот в этой связи я хотела бы две теории вам обозначить в самом общем виде. Это теория Эмиля Дюркгейма, Эмиль Дюркгейм – это французский социолог-позитивист, который на рубеже 19-20 веков очень много и детально занимался изучением первобытной культуры. Но поскольку он был социологом, его прежде всего был интересен феномен первобытного коллектива, как этот коллектив был устроен, по каким законам осуществлял свои действия, и как эти поступки, вот, совершаемые людьми первобытными, каким-то образом градировались. Так вот, Дюркгейм был одним из первых исследователей, который отметил, что ритуал неизменно связан со сферой сакрального. Ну, в буквальном смысле вывел некую закономерность, связанную с сакральным. Он вывел некую закономерность. Закройте, пожалуйста, дверь. Сейчас будут студенты идти, будет шумно. Все, что относится к ритуалу сакрального, и наоборот, то, что сакрально, значит, имеет свою связь с ритуалом. Надо сказать, что Эмиль Дюркгейм жестко разграничивал сферы сакрального и профанного. И ну, не только чисто теоретически обозначал, что собой представляет сакральное и профанное, но и вводил очень много практического материала, описывал конкретными, да, показывал нам конкретных примеров, в чем вот эти различия между сакральным и профанным заключаются. Для Дюркгейма мир сакрального связан с коллективной жизнью. Мир сакрального всегда связан с коллективной жизнью. Профанное же относится исключительно к повседневной жизни. Оно связано с бытом, трудом. Оно неразрывно связано с индивидуальным. Но опять же, вот труд понимается не в таком как бы философском ключе, как некое преобразование, а вот это каждодневное занятие, которое человек совершает. В системе Дюркгейма к сфере сакрального были отнесены не только ритуал, но и миф, а впоследствии как бы высшим проявлением сакрального становится религия. То есть таким образом ритуал, миф, религия являются яркими формами проявления сакрального. И Дюркгейм подчеркивал, что не вера в сверхъестественное, как это очень многие предшественники до Дюркгейма подчеркивали, а именно деление на коллективно значимые сферы и индивидуальные сферы поведения является основой всех сакральных форм, а именно и ритуала, соответственно, и мифа, и религии. Обратите внимание, с точки зрения Дюркгейма получается, что религия появляется не потому, что была вера в сверхъестественное, а потому что была выделена вот эта сфера, особая сфера сакрального поведения, связанная с коллективно значимым. Чтобы аргументировать эту точку зрения, Дюркгейм, например, говорит о роли магии в первобытном коллективе, подчеркивал, что маги, колдуны имели разный статус. То есть чаще всего магическое поведение, магические действия были очень важны для коллектива, они особым образом как бы были делегированы каким-то людям, которые должны были совершать вот эти магические какие-то обряды, ритуалы для достижения нужного эффекта. В этом случае магия становилась сферой сакрального. Но если в роли мага выступал одиночка, человек, который по собственной воле начинал предпринимать некие действия, то такая система поведения не являлась сакральной, хотя и носила в его понимании явные признаки магического. А вторая точка зрения принадлежит Мирча Илиаде, это румынский исследователь, румынского происхождения, Мирча Илиаде. Его работы прям были рекомендованы для изучения на семинарах. Он, как мифолог, полагал, что концепция сакрального связана не столько с коллективным началом, сколько с идеей космоса. Человек космологического периода, то есть доисторического периода, не выделял себя из глобальной космологической схемы. Все части космоса были едины, они имели происхождение из одного источника. И такая цельность как раз и позволяла человеку причислять к области сакрального не какой-то один объект или несколько объектов, а ну, практически все, что его окружало. То есть под космосом он понимал весь тот миропорядок, в котором существовал его коллектив, и который был свойственен и поколениям предшествующим. В этот миропорядок входили явления природы, боги, олицетворявшие различные природные силы, сами люди. Но в этот миропорядок не попадали, элементы быта. Они были следствием вот этого повседневного поведения человека, его привычек и поступков, совершаемых каждодневно. И таким образом для Элиады сакральное – это особый тип времени, причастности к космосу, связанные с противопоставленностью хаосу. Если оценивать последнюю точку зрения, точку зрения Мерча Элиады, мы опять даже будем с вами признать, что ритуалы действительно, как одна из высших форм проявления сакрального, являлись плодотворной почвой для развития мифа. В мифах фиксировался весь опыт космологического существования, причастности человека к космологическим процессам. Так, перемены. Хочу обозначить очень важный момент. У нас третий вопрос различной школы. Вот, пожалуйста, обратите внимание, что я вам его дам сейчас очень обзорно. То есть вы его должны будете посмотреть самостоятельно, этот вопрос, потому что на семинарах тоже не всегда хватает времени подробно об этом поговорить. Но частично мы этого, конечно, касаемся, потому что мы говорим о разных исследователях, которые изучали миф, и это поможет вам в освещении этого вопроса. Говоря об основных школах, связанных с изучением мифа, да, у нас миф как философско-культурологическая проблема, мы должны подчеркнуть, во-первых, что миф имеет разные уровни трактовки, разные уровни понимания, и с этого мы всегда начинаем с вами разговор на семинаре о том, что миф может быть и некой моделью поведения, что миф может быть типом мышления, что миф – это текст, что миф – это некий источник, из которого прорастает постепенно история, философия и прочее. Да? Но мы приходим к выводу о том, что миф – это не только поэтическая форма, но это прежде всего форма культуры, которая с течением времени исчезает и остается только на уровне вот такого текстового понимания. Второе, на что нужно обратить внимание, что первые попытки осмысления мифа можно встретить у античных авторов и у разных авторов Древней Греции. Трактовка мифа отличалась. Так, например, скажем, Платон подчеркивал, что миф и вообще мифология связана с универсальными представлениями о мире. Платон подчеркивал, что миф – это некая система, которая дает представление, универсальные представления о мире. А Аристотель говорил о том, что миф – это фабула. Фабула истории, фабула человеческой, фабулы человеческой истории, фабулы, то есть те события, которые происходили в определенной логике, в определенной последовательности. Таким образом, если Платон больше акцентировал внимание на философской сущности мифа, то Аристотель скорее на исторической сущности. В рамках средневековой культуры мифом практически всерьез никто не занимался. А вот первым теоретиком мифа был Вико. И Вико считал, что развитие культуры, мировой культуры, всегда начинается с мифологического этапа. Более того, он полагал, что скажем так, вот этот период, мифологический период, это золотой век человеческой истории. Ну, у нас будет еще лекция, посвященная Вико, так что к моменту экзамена теория Вико вам будет уже дана. После Вико, уже в 17-18 веках, достаточно подробно и с разных позиций миф изучался разными авторами. Миф нашел очень большое развитие у французских просветителей. Вот. Ну и вообще, сказать, в теории просвещения. Но надо иметь в виду, что вообще вся концепция просвещения, она базировалась на уважении, на таком пиетете перед разумом, перед логикой, перед какими-то интеллектуальными возможностями человека. И в этой связи к мифу отношение было крайне пренебрежительное. Лафито, например, говорил, что языческая мифология – это первая ступень религии откровения. Ну, то есть полагая, что это некие примитивные формы такой эмоциональной реакции на мир. И вот такую точку зрения, вот, подобную точке зрения Лафито, высказывали и другие просветители. То есть видя в мифе какую-то примитивную эмоциональную форму выражения человека к миру. И отсутствие какой-то логичности, отсутствие рациональности в мифе как раз воспринималось как недостаток. А в конце XVIII века, в начале XIX, под влиянием идей романтизма, наоборот, возникает не только пристальный интерес к мифу, но и потребность миф детальнейшим образом изучать и извлекать из него позитивные уроки, позитивные смыслы. И вот здесь можно назвать, в частности, работы Шеллинга. Он очень много писал о том, что миф – понятие эстетическое, богатое художественными элементами, что миф может быть плодотворной основой для развития искусства. Вот романтики вообще выделяли вот эту поэтическую значимость мифа, наличие большого количества символов, рассматривалось романтиками, вообще учеными конца XVIII века, как положительная черта. И именно романтики фактически выступили инициаторами создания специальной школы, изучающей миф. Она называлась эта школа натуризма, потом получила еще одно название — мифологическая школа, но между ними можно просто поставить знак равенства — школа натуризма или школа мифологическая. Эта школа имела очень глубокие традиции, имела очень серьезные работы. И в основном она получила свое развитие в Германии. Здесь мы можем назвать, во-первых, такие имена, как Мюллер, Кун, Шварц и другие. Но аудитории, наверное, будет очень важно знать о том, что и в русской гуманитарной науке было в этот период много интересных исследователей, которые занимались изучением практического материала, то есть они изучали мифы, различные ритуалы и обычаи народов, связанные вот с мифологией. И здесь мы можем назвать такие имена, как Буслаев и, конечно, Афанасьев, которые, в частности, Афанасьев очень большой материал написал на основе различных фольклорных текстов, собранных в том регионе, где мы с вами живем. Так что это как раз мифы, сказки, легенды, различные ритуалы, присущие народу вот этой центральной части России и, в частности, вот Воронежской губернии. Затем история мифа имеет очень бурное продолжение в XIX веке. Мы здесь можем назвать и такие школы, как антропологическая школа. Ее ярчайшим представителем были Тейлор, Фрейзер. Эти имена я вам уже называла, и мы даже какие-то тексты с вами, на какие-то тексты ссылались. Тейлор, Фрейзер. Вот. Затем, надо сказать, что в XIX веке возникает интерес к мифу огромный со стороны философов, и мы находим огромное множество работ у Ницше. Более того, он даже вводит целый ряд таких фундаментальных понятий в систему теории культуры, основанных на мифах. Например, вводят понятие дионисийского начала, аполлоновского начала. Очень подробно проблемами мифа занимались исследователи-интуитивисты. То есть те философы и психологи, такие, например, как Анри Бергсон, для которых значительно более важными были не рациональные процессы культуры, а иррациональные, интуитивисты. И вот они как раз полагали, что в мифах содержится гигантский багаж, накопленный человечеством именно в практике такого интуитивного постижения мира. Ну, можно выделить школу символизма и в такого представителя, как Эрнст Кассирер. Можно говорить о школе психоанализа Фрейда и Юнге. Ну и, конечно, вы не забудьте о герменевтике, о школе герменевтики, герменевтической школе. Мы с вами читали статью Гадамера, это фигура номер один в школе герменевтики. Словом, вот этот вопрос, он является, ну, скажем, обобщением тех материалов, которые вы читаете к семинарскому занятию. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И если у вас есть ко мне вопросы по мифам или вопросы по первобытной культуре, задавайте их сейчас. Если нет, мы будем двигаться дальше. Так, значит, я хочу начать новый блок тематический. Обратите, пожалуйста, внимание, что этот блок называется «Культура Древнего Востока». Мы переходим с вами за изучение древних цивилизаций. Материал мне придется давать достаточно интенсивно, то есть, может быть, не все так детально рассказывая вот в привычной форме. И я в этой связи, поскольку имею видеолекции, ну, собственно, лекции разработанные, хотела бы вам какие-то вопросы давать. Вот в таком ключе. То есть по ходу этой лекции можно какие-то вещи записывать, но поскольку материал более-менее известный, то мне представляется важным в большей степени записывать то, что выделяться будет там, да, то есть там будут выделяться некие положения, а в то же время эта лекция будет давать возможность какие-то видео, иллюстрации обнаружить и расширить свое представление по теме вот за счет видеоряда. Поэтому сегодняшняя лекция будет связана с началом работы по культуре Древнего Египта. Это первая цивилизация, о которой мы с вами поговорим. Но я хочу обратить ваше внимание, что культурология не ставит своей задачей изучить все древние цивилизации. Это просто невозможно, это задача все-таки других курсов. И мы знакомимся с вами не просто с древними цивилизациями, а мы знакомимся, вот мы будем знакомиться с тремя цивилизациями Древнего Востока, Египта, Индии и Китая, с тем, чтобы на их материале, на их примере обнаружить некие проблемы, некие вопросы, которые для культурологии важны. И вот мы будем говорить сегодня как раз о том, как в культуре Египта формировалась сфера сакрального, как возникали те или иные представления о сакральной жизни, и о том, как эти сакральные представления облекались в реальные продукты культурной деятельности. Роман, вот на что теперь должна нажать, чтобы у нас все правильно пошло? Так, первый вопрос, который мы с вами рассмотрим по Древнему Египту, а у вас будет коллоквиум по Древнему Востоку, обратите внимание. Поэтому материал может быть довольно интенсивно, посмотрите, потом дополнительно, может быть, и лекции какие-то. Но первый вопрос я сейчас вам дам в виде видеолекции. Какие-то вопросы буду давать, буду рассказывать сама непосредственно вживую. Вот там я не живая, тут я вживую буду рассказывать.
Ром, а может растянешь?
Открыть его вообще?
Мне кажется, да, растянуть.
Древние египтяне называли свою страну Келли, что означает «черная земля».
Свет нужно выключить,
а его нет. Из-за того, что Нил давал плодородный слой ила, и именно это место вокруг Нила называлось как «черная земля». Так вот же располагалась красная земля, пустыня, бездревья, которые казались непригодными для жизни вообще. И именно Нил и эта полоска черной земли давали рождение древней египетской цивилизации. Считается учеными, происходит от греческого «Айгиптос», что, опять же, как полагают историки, является искаженным названием древней столицы Египта – Мемфиса. Из множества определений, которые было в Египту дано, пожалуй, самое точное определение дал древнегреческий историк Геродот. Дар Нила, так он называл древний Египет. И в самом деле, не будь это реки, вряд ли среди пустыни возникла столь великая и уникальная цивилизация. История Египта берет свое начало еще в 5000 до нашей эры. Тогда вдоль Нила возникали мемы, первые поселения. Вокруг вот этих плодородных участков земли селились люди, рыли каналы, обустраивали территорию и создавали сначала нехитрое, а затем достаточно сложное хозяйство. Уже тогда египтяне многое умели. Они имели достаточно развитое сельское хозяйство, они владели очень многими ремеслами, они умели обрабатывать металлы, они имели свою письменность. Но, пожалуй, самое важное событие для Древнего Египта происходит на рубеже 4 и 3 тысячелетия. Тогда древние культуры, которые существовали в этой местности, в долине Нила, объединяются, объединяются верхние и нижние царства, и создается единое, централизованное, очень мощное государство – Египет. В главе этого Египта становится правитель Верхнего царства, но в жены он берет царевну из Нижнего царства. На голове египетского фараона будет обязательно две короны. Корона Верхнего царства и Нижнего, красная и белая корона, что будет означать, что оба царства объединены добровольно, и что египетский фараон – правитель всех египетских земель. На короне египетского фараона будут красоваться два зооморфных символа, два животных, покровителя верхнего и нижнего царства. Уаджет, кобра, покровительство нижнего царства, и Мехбет, богиня Кошун, покровительница верхнего царства. И все последующие фараоны, все последующие поколения фараонов обязательно будут придерживаться этой традиции. История Древнего Египта делится на додинастийный период и династийный период. Династийный период начинается с 3100 года до нашей эры. В свою очередь, династийный период делится на три этапа – Древнее царство, Среднее царство и Новое царство. И в этот период очень много было сделано в Египте, были достигнуты такие результаты, которые прославили Египет на века. Была создана очень мощная армия, которая защищала египетские территории. Египетские торговцы широко распространились по востоку и торговали с самыми разными странами, приносили сведения о своем государстве и привлекали внимание торговцев. В Египте в это время создается развитая форма письменности. В Египте формируется календарь. В Египте усовершенствуются астрологические и медицинские знания. Словом, Египет этого периода Древнего царства – это уже очень развитая цивилизация. И культура, которая формировалась в этот период, соответствовала этому высокому уровню. Что же можно сказать об этой культуре? Вот с учетом тех знаний, с учетом тех исследований и тех открытий, которыми мы сегодня располагаем. Ну, во-первых, мы можем сказать о том, что в культуре Древнего Египта огромное внимание уделялось природе. Человек ощущал свою неразрывную связь с природой. Он обожествлял практически все природные явления, все природные объекты, которые были вокруг него. Но, конечно же, особое внимание уделялось Нилу, как источнику жизни. Но, конечно же, особое внимание уделялось Солнцу, как природному объекту, который освещает все, дает тепло и жизнь. Поэтому в мифологии Древнего Египта и Нил, и Солнце найдут центральное место. Надо сказать о том, что связь человека с природой была настолько тесной и настолько важной, что египтяне полагали, что их фараон есть не только правитель, человек, обладающий неограниченной властью, но он есть сын бога Солнца, и поэтому он вправе управлять и природными процессами. Так, по приказу египетского фараона, например, разливался Нил, по указу фараона совершались и другие природные явления. Он регулировал не только государственный, социальный строй жизни, но и природный. И египтянам было спокойно от того, что не только общественная жизнь, но и природная жизнь, природный ритм находится в руках их правителя. Второе, на что мы обращаем внимание, это то, что в Египте огромное внимание и уважение получили животные. Сакральных животных было в египетской культуре немало. Они самые разные, и на разных территориях Древнего Египта статус сакрального животного получали разные звери. Ну, например, на территории Нилидова озера, как вспоминает Геродот, сакральным животным был крокодил. Крокодилы очень бережно относились, издавали законы, которые оберегали это животное, запрещали небрежное обращение с этим животным. И богатые люди предпочитали сакральное животное крокодила держать у себя дома. Поэтому для него создавали специальные бассейны, за ним очень бережно ухаживали. А когда крокодил умирал, его хоронили с теми же почестями, что и хоронили человека. Совершали тот же погребальный обряд, что и совершался по отношению к человеку. Геродот описывает, что на тело крокодила надевали различные украшения, браслеты, кольца, совершали очень почетный священный обряд. Которых животных в Египте было действительно немало. Это и кошки, и бараны, и собаки. Ученые находят целое кладбище сакральных животных. Мы располагаем огромным количеством мумифицированных тел, то есть совершался обряд бальзамирования, мумификации и животных, не только людей. И вот эта потребность видеть вокруг себя сакральных животных, она была чрезвычайно велика в Древнем Египте. Например, знаменитая царица Клеопатра, правительница Древнего Египта, предпочла умереть от укуса змеи, потому что змея считалась сакральным животным. И такая смерть гарантировала ей счастливый переход в мир вечности. Чем же обусловлено такое поклонение животным? Тем, что в древнеегипетской культуре чрезвычайно велики были тотемные культы. Тотемизм – это вера в сакральную связь со своим первопредком. Первопредком древние египтяне нередко считали то или иное животное. Это мог быть павиан, это мог быть ибис, это мог быть баран, разные животные. Но вот этот первопредок, он считался основателем данного рода, данного народа. И поэтому, перевоплотившись в то или иное животное, он заслужил уважения и почета, равного с почетом и уважением знатного человека.